Церковь Преображения во Христе представляет аудиопроповедь. Словом делится диакон церкви Сёмкин Алексей.
Приветствую, дорогая церковь. И сегодня хотел бы предложить порассуждать над следующими стихами Священного Писания. Это Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Совсем недавно мне вот с моей семьей удалось побывать на свадьбе у нашего давнего друга. Очень-очень красивое мероприятие, конечно же. Свадьба была хороша, невеста была прекрасной, нарядный жених выглядел тоже очень счастливым, гордым. Стол был весь наполнен явствами, и вот такая какая-то атмосфера царила очень радостная. И вот ты чувствовал, что действительно попал на такой большой праздник. И гости были одеты в нарядные одежды, вот, и была совершенно такая особая атмосфера. Но вот интересно, что попасть на свадьбу, как вы знаете, может не каждый, да, потому что это мероприятие не для всех. Почему? Потому что туда зовут ближайших друзей, родственников, тех людей, которые близки жениху и невесте, потому что это их личный праздник, ну, как правило. И пройти туда можно только по приглашениям, а иначе никак не пройти. И ну вот почему это вспомнил, как-то так получилось, что вот и эти стихи тоже пришли на память, и когда-то я уже и рассуждал как-то в церкви на эту тему. Пока свежи вот эти свадебные воспоминания, хотелось бы вот порассуждать вот над этими стихами и вот рассказать эту библейскую притчу, в общем-то, тоже о свадьбе, да, но, к сожалению, ее финал, он не совсем такой удачный получился для некоторых из тех, которые принимали участие в этой истории. Но сама история началась, в общем-то, с любопытства тех людей, которые окружали Христа, которые подошли к Нему и начали задавать какие-то вопросы. У всех людей всегда есть желание заглянуть в будущее. Все хотят знать, что будет завтра, что будет через какое-то время. Особенно, если это касается их самих. И вот люди подходят и начинают Христу какие-то вопросы задавать. И вот интересно, что Христос, который просто так не говорил ни одного слова, вдруг как будто бы начинает удовлетворять их любопытство и так много начинает им рассказывать о том времени, о котором вот они спрашивают: «А что же будет?» Это Евангелие от Матфея, это такая предыстория, 24:3. «Когда сидел он на горе Елеонской, приступили к нему ученики и спросили: „Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?“» Интересно, что вот те люди, которые его в этот момент окружили, это не была большая толпа, была гора Елеонская, подошли его близкие люди, ученики. Ну, может быть, они подумали, что при всех такие вопросы задавать не стоит, потому что люди должны быть все-таки как-то подготовлены к ответу. Может быть, не хотели других людей смущать такими тяжелыми и сложными вопросами. Ну, как бы то ни было, Христос со своими учениками начинает обсуждать эту тему и предлагает им для размышления некую притчу. Притчу на событие, которое всем хорошо, в общем-то, известно. Определенно, всегда приятно иметь дело со свадьбой, даже если она не твоя. Вот эта процедура носит такой возвышенный характер, что, наверное, вот более торжественно, это, не знаю, это только инаугурация президента или короля, или не знаю что. То есть это событие чрезвычайного масштаба, как для верующих, так и для неверующих. Там и романтические отношения, там и обещания, там и слезы, там и радость, и, в общем, и украшения, и наряды. То есть все, вот, все ради каких-то, не знаю, 2-3 часов. Вон, больше всего, наверное, мужчины на эту тему переживают. Вот что ж вот так много нужно сделать? Через 2 часа все закончится, ну, а нельзя просто пойти расписаться? Ну, вот, оказывается, нельзя. Надо через какие-то процедуры пройти. И вы знаете, это ведь не просто так, это действительно что-то такое, вот это событие, оно, почему оно настолько важно для людей? Потому что оно каждому из нас напоминает о неком великом событии, которое произойдет когда-то. Это событие, это брак Агнца и его церкви. И это событие будет настолько великим, что оно затмит собой просто абсолютно все остальное. И поэтому те свадьбы, те пиршества, те такие красивые мероприятия, которые здесь на земле проводятся, это только слабая-слабая тень того, что нас, как церковь, когда-то ожидает. И говоря о последних днях, Иисус почему-то вдруг начинает апеллировать вот, ну, такой интересной истории к свадебному пиру и говорит о 10 девах. Вот написано было, что 5 из них было мудрых, а 5 неразумных. Я вот думал, как это на современный язык перевести, но потом почему-то решил, что лучше придерживаться оригинала. Вот представьте себе, сколько девушка ждет этого дня. Она встречается с подружками, она ходит выбирать себе платье, она меняет стилистов, чтобы сделать хорошую прическу. Она думает, вот как она будет выглядеть. То есть дел просто не в проворот. Ну, есть вот какая-то одна вещь, которую очень многие почему-то забывают. Если в брачной церемонии написано, что вот девушка должна прийти с горящим светильником, значит, именно на это надо в первую очередь обратить внимание, а не на что-то остальное. И если она выйдет с погасшим фонарем, тогда, в общем-то, все, что она делала, будет совершенно тщетным. На свадьбу ее, к сожалению, не пустят. И вот умные девушки, девы, они носятся, покупают себе масло для светильников, ну, а все остальные, ну, наверное, за красивыми платьями бегают. Вот, друзья, Бог нам как-то пытается даже через эту историю донести, что Он всегда показывает, говорит нам ясно то, что ожидает от нас. И богословы, в общем-то, многие рассуждают и думают о том, что же это за масло такое. Кто-то говорит, что это вера этих девушек, кто-то говорит, что это печать Святого Духа, как символ спасения. Вот без них они не могут без этого запечатления и в Царство Небесное пройти. Можно еще предложить такое толкование, что вот масло – это их взаимоотношения со Христом, с женихом, благодаря которым они, в общем-то, и могут пройти на этот брачный пир и получить вот это приглашение. Если его нет, значит, извините, нас ничто не связывает, и никто вас не обязан на этот брачный пир приглашать. Вы в это же самое время идете в какое-то, на какое-то другое мероприятие, но только не на это. И вот, конечно, думаешь, ученики Христа, те, которые всегда с Ним, держатся Его, вот какое первое и самое главное желание должно пребывать в их сердце. Казалось бы, конечно, любить его всем сердцем, держаться за него и постоянно думать о нем, возгревать свою веру. В общем-то, логичный ответ, но оказывается, так происходит не у всех. Мы читаем о том, что неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Вот с этого момента начинается такая негативная, что ли, печальная часть этой истории. И пока мы думаем о том, что важно для нашего тела, для нашего комфортного существования, для нашей красоты, и забываем о том, что действительно важно, начинает с этого момента наша история начинает переходить в какую-то другую плоскость, не совсем желательную. И усыпляется наша бдительность, и мы начинаем думать совершенно о чем-то другом. Вы знаете, интересно, что Вчера услышал такую мысль одну, что, наверное, те советские фильмы, которые мы смотрели когда-то давно, ну, те, кто еще смотрел, вот, наверное, их как уже можно как христианские уже сегодня показывать. Потому что вот настолько там, вот, ну, есть мораль, этика, да, какая-то, которая вот, ну, хотя бы в фильмах, да, не знаю, как на самом деле, хотя бы в фильмах она как-то вот, ну, поддерживалась, пропагандировалась, у людей были какие-то нормальные восприятия того, как нужно жить, как вести себя, вот как в каких ситуациях поступать. Потому что вот то, что сейчас пропагандируется, это вот, ну, уже, наверное, можно назвать даже антихристианской продукцией. И, к сожалению, происходит так, что и мы в церкви тоже поддаемся влиянию этому светской культуры. Мы начинаем одеваться так, как в мире. И я сейчас совершенно не о том, что каждый из нас должен одеть монашеские одежды. Вот. Но я думаю, что каждый из нас понимает, о чем идет речь. Когда в церкви начинают включать или слушать какую-то музыку, которая в мире пропагандирует совсем не Христа, а наоборот и так далее. То есть происходит такое, знаете, загрязнение души постоянное. Мы постоянно окунаемся в это, мы понимаем это как должное, но все же смотрят или все же слушают, но все же так одеваются. Ну а почему вот я не могу этого сделать? Вот, ну ничего страшного, если вы не хотите искушаться, то не надо и смотреть тогда на меня. Но вот через это все мы постепенно погружаемся в некую духовную дрему, потому что просто так это не происходит. Мы постепенно загрязняем нашу душу. И знаете, почему это происходит? Вот очень важный момент, который в этих стихах мы читаем, потому что жених, написано, замедлил. Вот это очень интересный момент, на который, я думаю, стоит обратить внимание. Как будто бы он замедлил, но как на самом деле? Разве он замедлил? Разве жених не знает, когда он должен прийти на свой брачный пир? Конечно же, он знает. Так думают те, которые его ожидают. И написано, что здесь очень важные для нас вещи, которые мы должны понять. Первое – это понимание ситуации. Сейчас происходит такая вещь, что мы все ждем Христа. И все давно его уже, все христиане давно его ожидают, и уже 2000 лет прошло. И такое ощущение, что жених наш, да, церкви вселенской, как будто бы замедлил. Вот, но он не приходит и не приходит. Но сколько можно уже ждать, и нельзя ли как-то уже вот, ну, снять вот это вот напряжение и как-то более легко относиться к жизни. И в том же Евангелии от Матфея, 24 главе, с 37 по 39 стих написано: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Психологи говорят о том, что вот человек не может постоянно жить в напряженном состоянии. Вот, наши человеческие силы заканчиваются, и мы невольно начинаем вот давать себе в чем-то поблажки. И то, что Библия говорит о дреме, да, мы порой позволяем себе отступить от каких-то христианских правил, норм, понимания, от веры, просто потому что, ну, мы устали ждать, потому что как будто бы жених замедлил, и пока его нет, наверное, можно поступать так, как все. Интересно также, вот второй момент, который можно обратить внимание, задремали все, вы обратили внимание, и разумные, и неразумные. То есть все как один задремали. И самое интересное здесь то, что, наверное, может быть, и у нас, христиан, тоже есть какая-то возможность задремать. Да? Но здесь скорее не возможность, а вероятность того, что это произойдет. Потому что если мы задремлем так, что уснем, хватит ли нам масла? Хватит ли нам веры, хватит ли нам вот того, что нас питает, и то, что мы получаем от Бога, для того, чтобы встретить Христа тогда, когда это будет нужно. Как можно это сосчитать? И как можно быть в этом уверенным? И когда уснули все, неизвестно, сколько людей проснутся для того, чтобы встретить жениха. Ну вот наступает развязка этой истории. полночь раздался крик, жених идет, выходите навстречу. И тогда встали все девы, поправили светильники свои. Вот свадьба – это вот очень хорошо организованное мероприятие. Даже если кто-то там где-то в уголке заснет, всегда найдется хороший администратор свадьбы, который вовремя всех разбудит, причем громким голосом. Церемония началась, заходит жених, все должны встать и вот определенным образом его встретить. И, знаете, тоже интересно, подумал о том, что порой вот нам тоже надо, может быть, какую-то ревизию нашей духовной жизни провести, для того, чтобы просто понять, где, на каком месте по отношению ко Христу, по отношению вот к той великой свадьбе, Агнца и Церкви я нахожусь. Что сейчас в моей душе? Вот мой огонек, который Бог заложил, вот это масло, оно горит? Или оно тлеет еле-еле, так что его не слышно и не видно. А может быть и совсем оно погасло. Как я оцениваю то, в каком состоянии я сейчас? И вот неразумные девушки, они вдруг внезапно обнаружили, что вот проблема какая-то у них возникла. Не хватает масла, не получается у них выйти, как надо встретить жениха. И тогда они говорят разумным, вы дайте нам то масло, чтобы мы все, вот нам всем было хорошо. Вот и тут, знаете, чисто по-человечески думаешь, вот эти разумные девушки, они почему-то отказывают. Вот какие-то они чувствуют, вот не вошли в положение и почему-то не делятся тем, что у них есть. А вот почему, интересно, такой эгоизм они проявляют, ну якобы. Вот. Но на самом деле здесь же все подвязано под саму ситуацию. Если те, у кого что-то есть, раздадут тем, у кого нет, тогда, в общем-то, ну, может не хватить всем, и сама церемония может быть сорвана. То есть вообще тогда будет, ну, скажем, такой огромный скандал. То есть ради того, чтобы вот это великое событие произошло, ни в коем случае не нужно нарушать некоторых правил, которые вот в течение этого времени происходят. Поэтому они были бы и рады, может быть, поделиться, но они не могли, потому что иначе и свадьба бы тогда потеряла вообще всю свою торжественность и свой чин. Во взаимоотношениях с Богом, знаете, и я думаю, что много раз об этом каждый из нас слышал, всегда есть личная ответственность. И мы церковь, и мы ободряем друг друга здесь, на служениях, кто-то на группах, кто-то где-то в каких-то переписках, в разговорах, во встречах. Конечно, мы должны и обязаны ободрять другого, если есть для этого какая-то возможность. Но вы знаете, когда все-таки вот эта встреча с Богом происходит, на ней человек только один может присутствовать. И в этот момент, вот как те неразумные девы, никто из нас не сможет занять святости вот у сестры Светы или занять святости у брата Михаила. К сожалению, не получится. И он не сможет вам ее дать, и вы не сможете ее взять. Потому что час, когда личная ответственность перед Богом наступает, вы только сами несете за себя ответственность. Поэтому давайте подумаем о том, что сколько бы мы ни говорили о том, что вот, может быть, мои проблемы слишком велики для меня, я не могу их решить, душепопечитель не дает мне вот, ответа на мои вопросы, не может мне помочь разобраться, пастор мало молится о моей душе, вот поэтому у меня такое состояние. Вы знаете, когда мы предстаем перед Богом, вот эти все аргументы, они куда-то все уходят на второй план, потому что жизнь ваша, и за вашу жизнь никто никогда не возьмет ответственности, сколько бы вы ни хотели, как бы вы этого не желали, как бы я этого не желал, потому что перед Богом личная ответственность у каждого. И пока мы будем ожидать, что кто-то разумный даст нам масло, чтобы мы сами могли вот как-то перед Богом предстать вот так, как нужно, это заблуждение, этого не произойдет, если мы сами не будем в себе поддерживать вот этот уровень, да, на котором мы на хороших отношениях с Богом. И вот пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Приходят прочие девы, говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». И вот он, грустный финал. Вот эти неразумные девы, они не имеют достаточного запаса масла, они теряют время, чтобы бегать, что-то суетятся, делают, все это ни к чему не приводит, и, к сожалению, они остаются за дверьми. Не знаю, были ли у вас ситуации, вот у меня были, когда бежишь на электричку, ты уже опаздываешь, вот уже в последнюю минуту забегаешь и думаешь, вот сейчас я успею и вовремя приеду, вот она закрывает дверь и уезжает, а следующая через полчаса, вот ты опоздал на встречу. Пришел на какое-то совещание с важным чиновником, тоже опоздал на одну минуту, дверь закрыли, говорят, нельзя, все, дверь закрыта, вы не можете там присутствовать, а вам надо было быть там. Вот очень, знаете, обидно, когда вроде бы думаешь, что ты, ну, может быть, со Христом, может быть, близко ко Христу, вот ты чувствуешь какие-то переживания определенные, ты понимаешь, что ты вроде в церкви, хотя вот, не совсем ты времени много уделяешь личным отношениям с Богом. Знаете, очень-очень обидно будет почувствовать себя за дверьми, тогда, когда Господь спросит с каждого из нас о том, как во что мы верили. И, наверное, вот те люди, которые прибежали к ковчегу Ноя для того, чтобы запрыгнуть туда в тот последний момент, вот, ну, мне страшно представить, какие чувства у них были. Ярость, злоба, непонимание, обида, вот, боль. Ну почему? Ну как же так? Ведь было очень много времени для того, чтобы в этот ковчег войти, но, к сожалению, люди не воспользовались этой возможностью. Те, которые ходят в церковь, которые как будто бы вот совсем рядом ко Христу, которые как будто совсем рядом к тем разумным девам, которых есть достаточно масло, которые горят для Бога, вот мы рядом, мы здесь, мы в церкви. А Бог говорит о том, что у вас самих что-то должно быть, что-то, что даст вам возможность зайти на этот брачный пир и быть с Богом. Подумайте о том, что вас не спасет вера сидящего рядом с вами, только личные отношения со Христом. Если их не будет, к сожалению, будет очень-очень обидно оказаться перед закрытыми дверьми, тогда, когда Господь призовет свою церковь. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И как бодрствовать, как не оказаться у закрытой двери? И первое, я думаю, что нужно вот реально оценить и понять то время, в котором мы живем. Потому что, несмотря на величайшее достижение цивилизации, ведь уровень морального состояния общества, ну, он остался, наверное, точно таким же. И написано, как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Что тогда люди совершали грехи, что сейчас. И надо понять, что вот это тоже на нас как-то воздействует. Надо понять и оценить, вот где мы находимся в этом мире. Не находимся ли мы в стане тех, которые уже давно погрязли или отягощены какими-то грехами, которые нам потом совсем не помогут прийти ко Христу, когда будет нужно. Второе, это нужно проверять свое духовное состояние постоянно, быть в этом процессе, потому что написано «бодрствуйте». Вот я работал, когда в ночные смены, я думаю, что те из вас, кто тоже ночью работал или работает, знают, вот насколько физически тяжело не спать ночью. Ночь – это нормальное состояние состояние организма, когда он должен спать, и ты вдруг вот, ну, не даешь ему это делать. Для нас, людей плотских, нормальное состояние поддаваться искушениям, поддаваться греху, потому что это мы плотяные, все равно грех в каком-то виде может на нас через наше тело воздействовать. И вот как мы заставляем себя порой не спать ночью ради работы, ради написания курсовой, ради того, чтобы вот, ну, дождаться какого-то определенного часа, точно так же в духовном плане мы должны как-то пытаться себя заставить не спать и бодрствовать для того, чтобы вот до конца пройти свой христианский путь. И, как я уже говорил, есть некая личная ответственность каждого человека перед Богом. Никогда не нужно надеяться не тянуться за чьей-то помощью постоянно и вот думать, что вот пастор за меня ответственен. Хотя, конечно, он как пастор ответственен за своих овец. Но не надо думать, что он должен тянуть вас до последнего, или он должен вот спасти вас от того, что вот в чем вы сейчас находитесь. Господь призывает лично каждого очищаться, приходить к Нему. У нас личные отношения с Богом. Этим мы отличаемся от многих тех, которые говорят о том, что для того, чтобы прийти к Богу, нужен какой-то посредник. Для нас каждого открыт путь в небеса. Для нас каждого есть первосвященник, который всегда готов нас выслушать. И пусть Господь поможет нам бодрствовать и молиться. И, в общем-то, у нас нет другого выбора, если мы хотим вот побывать на этой прекрасной свадьбе Агнца и его церкви, если мы хотим получить туда приглашение, если мы не хотим, чтобы вот совсем не вовремя наше масло, наша вера закончилась, и если мы хотим быть с ним за одним столом. А как может оказаться иначе, вот мы через эту историю уже узнали. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы вот все мы, все, кто призывает Христа, все, кто служит Ему, все, кто молится Ему, действительно все оказались на этом брачном пире и прославили Бога. Аминь.